У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 16 июля. В этом выпуске.
Погром, зачистка – вот такие слова наиболее часто употребляют при описании того, что происходит в Минске и регионах страны в эти дни.
Силовики в Беларуси провели обыски в офисах «Радио Свобода» и польского телеканала «Белсат» в Минске. Несколько человек задержаны.
Вы проводите «Алые паруса», чемпионат Европы по футболу, а мой фестиваль сначала ограничиваете до 3000, а потом вовсе закрываете.
Константин Кинчев обвинил власти Петербурга в лицемерии после запрета его фестиваля из-за пандемии коронавируса.
Демократы Нижней Палаты, понимая, что у них нет шансов провалить законопроект, решили лишить палату кворума.
Губернатор Техаса обещает арестовать конгрессменов-демократов штата за то, что они уехали, чтобы не допустить принятия поправок к закону о выборах. Но начнем с другой темы. Со вчерашнего дня в средствах массовой информации стали появляться сообщения о том, что издание «Проект», знаменитое своими расследованиями о коррупции в российской власти, признано в России нежелательной организацией. Одновременно так называемыми иностранными агентами признаны главный редактор «Проекта» Роман Баданин, журналисты издания Петр Маняхин, Ольга Чуракова, Мария Железнова и Юлия Лукьянова. Также в список иностранных агентов попали главный редактор издания «Открытые медиа» Юлия Ярош и ее заместитель Максим Гликин, а также журналист «Радио Свобода» Елизавета Маетная. Роман Баданин отказался давать комментарии в ближайшие дни, но подчеркнул, что проект продолжит свою работу и уже на следующей неделе представит новые расследования. Юрист сообщества «Команда-29» Евгений Смирнов отмечает при этом, что формально о признании издания «Проект» нежелательной организацией, за сотрудничество с которой можно попасть под суд, речь не идет.
Если мы посмотрим на решение Генеральной прокуратуры и на реестр нежелательных организаций, то действительно никакого российского издания «Проект» мы не увидим в этих реестрах. Нежелательным признана некая организация, которая зарегистрирована в Соединенных Штатах Америки. Это не одно и то же, что средство массовой информации, которое работает в России. Это не издание «Проекта».
Совсем недавно был принят закон о экстремистских организациях, который фактически запрещает, скажем, избираться людям, которые так или иначе были связаны с этими организациями. Если сотрудники этого издания, если все это издание прервет связи вот с этой вот организацией, которая действительно признана нежелательной, то может ли это издание продолжать работать?
Ну, у нас в России столько разных запретов. У нас есть и иностранные агенты, у нас есть и экстремистские организации, и есть теперь еще и нежелательные организации. Но вы упомянули новый закон, по которому запрещено баллотироваться участникам экстремистской организации, он никоим образом не распространяется на проект, поскольку они пытаются признать эту организацию нежелательной, а именно ту организацию, которая зарегистрирована в Соединенных Штатах Америки. Насколько я видел из сообщений в СМИ, сотрудники проекта сейчас никаким образом не связаны с этой американской организацией. Они с ней не общаются, не получают денег, а сама организация уже находится в стадии ликвидации. Поэтому формально привлечь какой-либо ответственности за участие в деятельности нежелательной организации сотрудников проекта нельзя. Но мы, к сожалению, видим ту отрицательную, просто негативную, ужасную, неоснованную на законе практику в нашей стране, когда людей привлекают по административным составам, даже возбуждают в отношении их уголовные дела, якобы за связь с «Открытой Россией», которая зарегистрирована в Великобритании. При этом не считают нужным, не утруждают себя доказывать связь людей с этой организацией, которая признана нежелательной. И такая правоприменительная практика, она просто вызывает беспокойство, потому что любой человек, просто по желанию какого-либо прокурора или следователя, может быть отнесен к какой-то нежелательной организации и привлечен к ответственности лишь потому, что какой-то чиновник усмотрел его связь с ней.
Иностранный агент и нежелательная организация, насколько различаются эти понятия?
Эти понятия различаются. В первую очередь, они различаются ответственностью. Вот у нас за связь с нежелательной организацией с этого понедельника, с 12 июля, предусмотрена различные виды уголовной ответственности. А за то, что лицо признано иностранным агентом, ему просто портит жизнь. Создается очень много бюрократических процедур, за нарушение которых лицо может быть привлечено к различным видам ответственности. Нужно сдавать отчетности, проводить аудиты, отчитываться, о чем ты делаешь. Но вот это решение о признании американской организации нежелательной и включении в реестр иностранных агентов многих сотрудников проекта я связываю исключительно с одним. Это атака на средства массовой информации, на издание проект. Они всеми способами, всеми репрессивными законами пытаются подавить деятельность этой организации. Видимо, пытаются, как они думают, подавить их финансирование, запрещая им любые отношения с иностранной организацией, и пытаются уже подавить непосредственно людей, которые занимаются журналистскими расследованиями, включая их в реестр иностранных агентов и возлагая на них просто огромные обязанности по транспарентности перед государством. Все это давление на проект с тем, чтобы они прекратили свою чувствительную расследовательскую журналистскую работу.
Говорил юрист сообщества «Команды 29» Евгений Смирнов. Журналисты в России заявляют о фактическом запрете профессии в стране. Вот что говорят по этому поводу журналист Андрей Лошак, главный редактор «Медузы» Иван Колпаков, главный редактор издания «Инсайдер» Роман Доброхотов и главред издания «Холод» Таисия Бекбулатова.
Конечно, то, что проект всей команды объявили иностранными агентами, это очень печально. Но это как бы часть неизбежной, мне кажется, логики развития событий, некой исторической логики. Понятно, что наше государство не собирается терпеть конкуренции, наша власть ни в политике, ни в информационном пространстве. И все, мы как бы движемся к Советскому Союзу.
А журналистика реально объявлена вне закона. Нежелательная организация – это в каком-то смысле даже более честное решение, чем какое-то другое, потому что издание проекта просто полностью лишается возможности работать. Мы очень-очень сочувствуем нашим коллегам.
Ну, я ожидаю того, что будут и дальнейшие подобные ужесточения, что будут признавать другие СМИ тоже иностранными агентами и, что еще хуже, нежелательными организациями. То есть, по сути, теперь не только публиковать расследование будет незаконно для этих СМИ, но и даже обычным гражданам ссылаться на эти расследования в соцсетях уже будет, по сути, преступление.
С точки зрения оценки журналистики, очевидно, что проекту должно быть лестно это признание. Но очевидно, что таким образом у нас, по сути, журналистика в России объявлена нежелательной, потому что по-другому это никак не назовешь. Неважно, как бы, какие статусы нам всем начнут сейчас присваивать, и уже начали. Это, по сути, означает, что просто нельзя свободно заниматься своей профессией и быть при этом уверенным, что завтра тебя не объявят иноагентом, экстремистом, я не знаю, оправдателем террориста, нежелательным, еще кем-нибудь.
Говорили Андрей Лошак, Иван Колпаков, Роман Доброхотов и Таисия Бекбулатова. Политолог Аббас Галямов считает репрессии против журналистов в России вписывающимися в общую политику Кремля перед выборами в Государственную Думу в сентябре.
Это продолжение того тренда, который начался после возвращения Навального, связанного с приближающимися выборами и резким ослаблением позиции в России. Рейтинг «Единой России» сейчас колеблется в районе 27-28%, и он падает. Но в этой ситуации победить можно только при полном отсутствии конкуренции, при полном отсутствии критики, при полном, тотальном, 100% доминировании властей на информационном пространстве. Поэтому идет наступление на всех направлениях. И на СМИ, и журналистов, и на оппозиционеров, и на неправительственные организации, и на правозащитников, и так далее, и так далее, и так далее. Проще говоря, чем меньше у власти возможностей повлиять на исход выборов с помощью политического инструментария, с помощью пропаганды, тем сильнее приходится задействовать административный ресурс.
Мнение политолога Аббаса Галямова. Вы слушаете «Время свободы», а в Беларуси вслед за обысками в офисах правозащитных организаций с утра пятницы проходят обыски у журналистов, в том числе польского спутникового телеканала «Белсат» и белорусской службы «Радио Свобода». Несколько человек задержаны, некоторые журналисты были вынуждены покинуть пределы Беларуси, опасаясь уголовного преследования. Разобраться с иностранными СМИ обещал Александр Лукашенко, заявивший об этом 13 июля перед встречей с Владимиром Путиным в Петербурге. На линии телефонной связи политолог Виталий Цыганков.
Погром, зачистка, вот такие слова наиболее часто употребляют при описании того, что происходит в Минске и регионах страны в эти дни. Если вчера силовики приходили в основном в офисы и на квартиры правозащитников, экспертов, экономистов и общественных организаций, таких как Общество белорусского языка или Объединение белорусов «Света Батьковщина», то сегодня основной удар был нанесен по журналистам «Радио Свобода» и телеканала «Белсат». Силовики приехали в Минский офис «Радио Свобода», сломали камеры видеонаблюдения и взломали 3 двери в офисе, где никого из сотрудников в тот момент не было. Они конфисковали оборудование и пустили в разгромленный кабинет журналистов «Russia Today», которые все это сняли на видео и опубликовали в своем телеграм-канале. Еще ночью силовики пришли в квартиру журналиста «Радио Свобода» Валентина Жданко, где его не было, и провели обыск. Задержана также бывшая журналистка «Радио Свобода» Инна Студинская. В ее доме также был произведен обыск. Стоит напомнить, что в октябре 2020 года белорусские власти аннулировали аккредитацию на работу в Беларуси у всех журналистов «Радио Свобода» и журналистов других иностранных средств массовой информации под предлогом того, что вскоре будет новая аккредитация, которую с того времени журналисты, естественно, не дождались. Так что сейчас большинство журналистов иностранных СМИ Беларуси формально не являются журналистами, а называются бывшие журналисты. Еще один бывший журналист «Свободы» Олег Грузделович также был задержан. Как сообщила его жена, Олега увезли в наручниках. Его и мои телефоны, все компьютеры и ноутбуки были конфискованы. Пришли 9 человек. Забрали все, из кармана все деньги, даже белорусские рубли, которые оставались на жизнь. Сегодня же обыски и конфискации техники прошли у десятков журналистов и даже технических сотрудников независимого польского телеканала «Белсат», который вещает на белорусском языке на Беларусь. Некоторые журналисты после обысков отпускали домой, им сообщали, что они являются свидетелями по уголовному делу. А некоторым остаются за решеткой, им же сообщили, что они будут проходить обвиняемыми по делу о массовых беспорядках. Среди них журналист Игорь Ильяш, муж политзаключенной журналистки «Белсата» Екатерины Андреевой, которая сейчас отбывает наказание 2 года лишения свободы в колонии за то, что вела журналистский видеострим с площади перемен в Минске. Остается добавить, что на сегодняшний день в Беларуси свыше 570 официально признанных политзаключенных.
О репрессиях против правозащитных организаций и журналистов в Беларуси рассказывал Виталий Цыганков. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Недопустима абсолютная халатность и игнорирование такой ситуации со стороны региональных властей. Ну, я думаю, что региональные власти обратят на это внимание и примут меры.
Жители села в Омской области, просившие Ангелу Меркель помочь заасфальтировать дорогу, похоже, добились своего. Но об этом позже, а сейчас продолжим обсуждение событий, связанных с пандемией коронавируса. За последние сутки от инфекции COVID-19 в России умерли 799 человек. Это максимум с начала пандемии. Начиная с 6 июля в России ежедневно умирает более 700 человек, заболевших COVID-19, а в последние 4 дня обновляются антирекорды смертности. Причиной роста избыточной смертности в июне чиновники называют так называемый штамм Дельта. Всемирная организация здравоохранения официально объявила о начале третьей волны пандемии коронавируса в мире. В России много шума наделало видеообращение лидера группы «Алиса» Константина Кинчева к властям Петербурга, в котором Кинчев обвинил в лицемерии чиновников, отменивших его фестиваль и проводивших проверку его выступления. Вот что Константин Кинчев, в частности, заявил.
Докатились. Теперь, оказывается, я не могу играть на гитаре и петь свои песни без согласования с комитетом по культуре. Как они, однако, взбеленились, получив донос от какого-то гаденыша. В новостных лентах я даже переплюнул самого Верховного. Так вот, дорогой комитет, при, официально заявляю, я никогда не плясал ни под чью дудку и на старости лет учиться этому не собираюсь. Я буду продолжать играть на гитаре и петь свои песни. А если это подпадает под ваши законы, которые вы печете, как пирожки, то закрывайте меня по уголовке. Вы проводите алые паруса, чемпионат Европы по футболу, где собирается огромное количество народа. А мой фестиваль сначала ограничиваете до 3000, а потом вовсе закрываете. Это когда уже собрана сцена, поставлен аппарат, свет. Я не говорю о материальной компенсации. Я говорю о лицемерии и двойных стандартах. Вы не вводите чрезвычайное положение, так как при этом государство должно было бы взять на себя все экономические потери народа. Зачем чрезвычайное положение, если ежедневно можно просто кошмарить народ? Вы обязуете работодателей под страхом закрытия предприятий вынудить работников колоться экспериментальным препаратом и потом, как награду, получить цифровой код. Кто из нас преступник? Я, играющий на гитаре и поющий свои песни для нескольких десятков человек? Стадионов вы меня уже лишили. Или вы, загоняющие людей под экспериментальные уколы? А может быть, вы лишаете меня и жизни? Ну да, в недавней заботливой рассылке вы мне напомнили о том, что минуло полгода с того момента, как я чуть не помер от ковида. Пора, мол, уколоться, типа повторить. Я имею полное право не быть посредником в принуждении людей. А эти ваши распоряжения и правила, по сути, принуждают работодателей, артистов и т.д. вступать в ряды преступников и действовать абсолютно фашистскими методами.
«Я пытался быть лояльным власти, но не получилось», — сказал в заключении Константин Кинчев. Подчеркнем, что это именно его точка зрения. А вот как пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал еще одну важную проблему, связанную с пандемией. Речь идет о перспективах взаимного признания Европейским Союзом и Россией вакцин от коронавируса и о возможности доступа на российский рынок вакцин иностранного производства.
Тема взаимного признания вакцин – та тема, которая сейчас на повестке дня. Мы надеемся, что все-таки в результате диалога с Евросоюзом удастся обсудить эту тему и прийти к каким-то решениям. Но, опять же, пока еще конкретных результатов, к сожалению, нет. Но, безусловно, тему эту придется обсуждать. У нас своих 4 вакцины. Это разве не возможность выбора? В какой-то момент они могут быть недоступны, но в целом поставки ведутся достаточно регулярно.
Говорил Дмитрий Песков. Время свободы. Члены Нижней палаты законодательного собрания американского штата Техас от Демократической партии уехали из штата, чтобы лишить заседания кворума и воспрепятствовать таким образом принятию поправок к закону о выборах, ограничивающих возможность досрочного и заочного голосования. Губернатор Техаса в ответ угрожает арестовать конгрессменов и заставить их присутствовать на сессии законодательного собрания. С подробностями наш корреспондент в США Владимир Абаринов.
В настоящее время республиканцы контролируют исполнительную власть и обе палаты законодательных собраний в 22 штатах. В Джорджии, Айове и Флориде уже вступили в силу законы, вводящие более строгие требования к регистрации и процедуре голосования. Аналогичный проект внесен и в законодательное собрание Техаса. Принять его до начала летних каникул техасские законодатели не успели. Тогда губернатор Грег Эбботт созвал на прошлой неделе специальную сессию. Демократы Нижней палаты, понимая, что у них нет шансов провалить законопроект, решили сорвать голосование другим способом – лишить палату кворума. В Нижней палате Техаса 150 мест, из них 83 занимают республиканцы. Для голосования необходимо присутствие 2/3 состава палаты, то есть 100 человек. Но вечером 12 июля 58 демократов двумя чартерными рейсами вылетели в Вашингтон. В столице они созвали пресс-конференцию, на которой объяснили мотивы своего решения. Говорит Сенфрония Томпсон, старейшина техасских законодателей. Она избиралась в Нижнюю палату Техаса с 1972 года. Я скажу вам, почему я здесь. Я не провожу отпуск в Вашингтоне. Когда я смотрю на музей афроамериканской истории, я думаю о борьбе моего народа в этой стране за право голосовать. Это право священно для моих избирателей, которых я представляю в Хьюстоне, штат Техас. И я здесь потому, что не собираюсь сидеть там заложником, в то время как республиканцы отбирают у моих избирателей право голоса. Эти республиканцы, эта легислатура могут Трампа хоть мессией объявить вместо Иисуса. Я этого не сделаю. Change the Messiah, Jesus to Trump, but I haven't. Однако сенатор Джон Корнин, республиканец от Техаса, считает, что именно дезертиры-демократы держат в заложниках своих коллег по палате. Здесь, в Вашингтоне, округ Колумбия, происходит нечто новое. Все взоры прикованы к просителям убежища в округе, членам Палаты представителей Техаса, демократам. Единственное угнетение, которому они подвергаются, заключается в том, что от них ждут, что они будут выполнять свою работу в законодательном собрании Техаса. Работу, за которую они боролись и ради которой были избраны. После безуспешных попыток принять законопроект о честности выборов во время очередной законодательной сессии в начале этого года, губернатор Эбботт созвал специальную сессию для рассмотрения этого и других вопросов. Это специальное заседание началось в прошлый четверг, но палату взяли в заложники члены фракции меньшинства, не желающие исполнять свои обязанности. Специальная сессия законодательного собрания не может продолжаться дольше 30 дней, однако губернатор Эбботт решил не уступать, а при появлении законодателей-демократов на территории штата арестовать их.
I can and I will. Continue to call special session after special session after special session.
Я могу и буду продолжать созывать специальную сессию за специальной сессией, вплоть до выборов следующего года. Так что если эти люди хотят болтаться без дела, им придется устраивать свои увеселительные поездки за счет налогоплательщиков еще больше года. А как только они вернутся в штат Техас, их арестуют. Они будут сидеть в заперти в Капитолии Техаса до тех пор, пока не сделают свою работу.
The Texas Capitol until they get their job done.
Беглецы говорят, что надеются выиграть время для того, чтобы Сенат США принял закон об избирательной реформе. Чтобы закон был принят, нужно менять регламент, но по меньшей мере один сенатор-демократ категорически против этого изменения. С ним идут сложные переговоры. Ну а пока техасским демократам остается только петь хором знаменитую песню протеста прошлого века «Мы преодолеем».
We will overcome. We will overcome. We will overcome someday.
Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Слушайте «Время свободы». В заключение вернемся к одной из вчерашних тем «Времени свободы», к обращению к федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель жителей села Верхний Карбуш в Омской области с просьбой помочь заасфальтировать дорогу на одной из улиц. Сельчане получили ответ, в котором говорится, что канцлер сожалеет, но помочь не может, так как это не входит в ее компетенцию. Как выяснилось, инициатор письма, депутат Троицкого сельского поселения Ирина Дроздова, в разные годы уже обращалась к главам государств. Вот что она рассказывает.
Знаете, я когда-то 20 лет назад писала Билл Клинтону, когда к нам транспорт не ходил. И благодаря шумихе у нас сегодня хотя бы 5 рейсов газели сюда ходят. Так мы 6 километров пешком ходили. Я депутат депутатом, но я еще и представитель инициативной группы. Пригласила людей, депутатов, мы с ними посоветовались. Они говорят, ну а что, давайте, ну хуже же не будет. Ну вот под лежачий камень, как в Госдуме один у нас депутат говорил, под лежачий камень коньяк не течет. Ну и вот чего мы должны сидеть и ждать, да? Люди столько лет ждут когда-то, когда-нибудь эту дорогу. Они как родились на этой улице, вот так по этим разбитым буеракам, по этой грязи их на катафалках отсюда увозят. Понимаете, люди поддержат. Они же знают, что, ну, как говорится, я же не на шубу себе прошу, да, не у Путина, еще. Я, кстати, к Путину на горячую линию за 3 дня, на прямую линию отправляла свое обращение. Ответа, к сожалению, пока нет, ну, надеюсь, что будет, ну, вот Песков, наверное, как-то поддержал, может быть, уже в курсе. Но все понимают, понимаете, все головами-то качают, и все говорят, да, это у нас большая общая проблема, а решать-то и кто-нибудь будет. Но говорят, что нам наследие от Советского Союза досталось. Извините, у нас Советского Союза сколько лет нет? За это время могли бы уже и сами чего-нибудь создать. Деревня-то вообще-то сама немецкая, у нас половина деревни с немецкими фамилиями здесь живут, и основана она была немцами на рубеже 19-20 веков. Поэтому у нас и паспорт деревни немецкий, деревянный стоит, красивый такой, как Стелла. Поэтому и было решение канцлер Меркель написать. Честно говоря, не рассчитывали на такой ответ, что вот мы вам асфальт привезем или дорогу построим. Ну, я так понимаю, что это немножко наивно, да? А на самом деле хотелось, ну вот, наверное, чтобы СМИ поработало, вот какая-то шумиха там пошла, и на самом деле нас не будут больше тормозить наши чиновники и обещаниями кормить. В принципе, они сказали, что это, ну, не в их компетенции, конечно, в другой стране там дороги делать. Но я это прекрасно и так понимаю, да? Мы на это и не рассчитывали. Но самое главное, что вот это они не могут, они честно сознались. Через месяц нам сообщили, нашим чиновникам, если напишешь, они будут 5 лет друг другу пересылать, потом придет в итоге отписка от местного какого-нибудь чиновника, что денег нету, и все. А здесь, ну зато они написали, нам очень жаль, что мы ничем не можем вам помочь. Позвольте мне, пишет, предложить вам обратиться в Международный союз немецкой культуры, который представляет интересы немецких меньшинств в России. Дают координаты в Москве, электронную почту и номер телефона. Ну, я думаю, в 2022 году точно появится, хотя была бы возможность ее и сейчас построить. Мне просто уже люди приехали и сказали, слушайте, там что-то на Карбышева такое собрание людей, говорит, понаехали, это уже сегодня. Просто одни звонят, другие звонят, потом, значит, приезжали сюда телевидение, завтра с утра опять обещают. Ну, возможно, приехали смотреть, я не знаю, вдруг нечаянно у кого-то деньги нашлись на нашу дорогу. Представляете, 53 миллиона у кого-то там где-то, извините, в загашнике лежало, да, чтобы построить дорогу в Карбышев.
Говорила депутат Троицкого сельского поселения Ирина Дроздова, инициатор письма к канцлеру Германии Ангели Меркель с просьбой помочь заасфальтировать дорогу. Огласка этого письма привела к тому, что историю прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Вот что он сказал.
В этом случае это абсолютно оправданный гнев жителей этого села. Они абсолютно правы. И это недопустимая абсолютная халатность и игнорирование такой ситуации со стороны региональных властей. Ну, я думаю, что региональные власти обратят на это внимание и примут меры.
Нельзя, конечно, говорить с уверенностью, но обычно после таких заявлений из Кремля на местах срочно принимаются меры. Так что если дорога на улице Карбышева в селе Верхний Карбуш будет заасфальтирована, то это будет в большой степени и заслуга Ангелы Меркель. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».